Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 декабря 2012 года. К убийству в Коннектикуте я скорблю со всеми о жертвах. И более чем кто-либо, хотя бы потому, что осознаю себя участником, виновником произошедшего. Ведь этот поступок – следствие нашего равнодушия к тому, как растут наши дети. И в каких жестоких убийц они превращаются. Виноваты мы. Виновата система образования, отсутствие воспитания. Когда мы поймем, что детей надо не только учить читать и писать, а делать из них людей, воспитывать. Отсутствие интегрального воспитания будет проявляться все больше, но сколько еще произойдет подобных случаев, прежде чем мы приступим к действию?
Радиоверсия.
Заповедь любви. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Что значит радовать Творца? Ответ. Радовать, доставлять наслаждение Творцу, любить Творца – все это очень красивые слова. Но как можно любить какую-то силу, даже если она вечна и управляет всем? Все эти слова говорятся человеку для того, чтобы он смог таким образом настроить себя. Мы приходим к тому, чтобы любить Творца только через любовь к ближнему. В статье «Одна заповедь» есть указание «Достичь любви к Творцу». Но как можно приказывать, обязывать любить? Это возможно, когда мы работаем над любовью к ближнему, создаем общую массу наших устремлений друг к другу, строим общую связь над своим эгоизмом и покрываем его взаимной любовью. Как сказано, все прегрешения покроют любовь. Когда мы выстраиваем свойства общей взаимной связи и устремляемся ко всем, развивая в себе любовь, тогда в нашем внутреннем эгоизме образуется совершенно новая структура. Взаимное слияние, взаимное включение. Любовь означает, что я беру твои желания и забочусь о них, думаю только о том, как их наполнить, а ты о моих и так далее. Любовь – это значит наполнять желания другого вместо своих желаний, используя их для этой цели. Если я создаю себе такие условия, то этим взращиваю в себе сосуд, работающий на отдачу. И в этот общий сосуд, который мы создаем все вместе, входит наша общая суммарная составляющая, которая называется «любовь Творца». Мы начинаем ощущать не только общий сосуд, отношение к другим, любовь к ним, отдачу им. Мы начинаем ощущать, что меня при этом наполняет. Это ощущение называется Творцом на иврите «боре». «Бо», «приди», «ре», «увидь». Когда мы создаем общий духовный сосуд, то в нем уже проявляется Творец. Поэтому главная заповедь очень простая – возлюби ближнего. Через любовь к ближнему в созданном тобой сосуде ты ощутишь любовь к Творцу и, соответственно, его любовь к тебе. Вопрос. В чем окончательная цель этой работы? Ответ. В том, что этим ты достигаешь полного подобия и слияния с ним в нашем же исправленном эгоизме. Этим ты поднимаешься на уровень Творца. В этом заключается окончательная цель творения. У тебя возникает ощущение, что ты находишься в полном слиянии с ним, но при этом не пропадаешь, потому что весь твой сосуд остается при тебе. То есть ощущение противоположности не аннулируется, поскольку слияние с Творцом происходит над ним. В противном случае произошла бы взаимная аннигиляция. Поэтому необходимо смотреть на наш эгоизм как на материал, с помощью которого мы идем вперед. Его надо уважать, ведь это обратное отражение Творца. То есть весь наш мир является его обратным отражением на нашем уровне. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Условия эффективной работы. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Что нужно помнить, чтобы из группы не превратиться в сборище насмешников? Ответ. Каждый раз мы специально падаем. Под воздействием Творца, который третирует нас, трясет как младенцев, до такой степени, что просто все вытряхивает из нас. Сегодня мы все такие хорошие, пушистые, готовые любить всех и вся, а завтра мы будем вновь совершенно противоположными. Как не забывать о том, что наш путь состоит из взлетов и падений, падений и взлетов? Невозможно помнить об этом, если забывается Творец. Почему говорится «Исраэль Тора и Творец едины»? «Исраэль» означает «устремленный к Творцу», поэтому средство исправления – наша учеба, группа, где это все реализуется, и сам Творец должны быть как один в одном месте. Есть я, группа и Творец. Мы должны постоянно замыкать все это вместе в одно единое целое. Не может быть другого взгляда на мир. Для того, чтобы сфокусироваться и правильно смотреть на происходящее, мне нужны три этих точки – глаз, прицел и цель. Иначе я ничего не смогу сделать. Поэтому если мы хотим держать группу в правильном намерении, мы обязаны помнить о том, что наша цель – это слияние с Творцом. Иначе что же нас будет обязывать? Наш эгоизм? Сегодня я хочу, а завтра нет. Здесь Творец является как определяющий, как первый, то есть вызывающий наши действия, формирующий группу и все, что происходит с нами, дающий нам все. Все, что есть сейчас в наших сердцах и в нашем разуме. Все, что мы слышим и ощущаем, все это Его воздействие. Как мы вместе должны реагировать на это, исходя из того, что почувствовали Его воздействие на нас. С этого момента и далее начинается наша работа. Именно с этого момента, когда мы все явно ощутили, что это Он собрал нас сейчас, Он соединяет всех вместе в одно желание, в одно намерение, в одни мысли. Это Он все приготовил нам, чтобы мы все вместе начали подниматься и устремляться к Нему. А как мы можем подняться к Нему, чтобы то, что Он создал, сейчас сознательно укрепить между собой? Что значит «я теперь включаю себя в группу»? Я включаюсь вместе со всеми и с Творцом в одно общее желание, в одну общую цель, общее устремление. Если это усилие каждого из нас будет включать в себя всех остальных и Творца вместе, это и есть наше ответное действие. Таким образом, мы должны действовать. Если мы будем представлять, что все исходит от Творца и знать, как мы должны на это реагировать, тогда это будет очень эффективная работа, очень эффективное движение. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Двойственность духовной работы. Новосибирский конгресс, урок номер 5. Вопрос. Если каждый из нас прилагает усилия и выносит свою точку извне, в какой момент происходит слияние этих точек между нами? Ответ. Будьте всегда готовы к дуальности. Если я преднамеренно стремлюсь что-то измерить, ощутить, то с одной стороны меня будет отталкивать от этого, с другой стороны я должен строить себе привлечение. С одной стороны мне будет непонятно, а с другой стороны я, может быть, что-то пойму. И все это будет существовать во мне равноценно. Если я иду работать на группу, с одной стороны, я должен смотреть на нее как на нечто абсолютное, единое целое, находящееся в совершенстве, в мире бесконечности. Каждый из товарищей – это ангел, закончивший все свои исправления, все товарищи слиты. Передо мной находится идеал и внутри него Творец. Так я должен представлять себе все, что вне меня. Тогда у меня есть к чему стремиться, к слиянию с товарищами. Включение в них. Я вижу в них великих, больших. У меня возникает зависть, ревность, стремление влиться в них. С другой стороны, эта группа воздействует на меня, и я должен видеть и ощущать ее так, как это обычно происходит в нашем мире. В таком случае я должен общаться
с ними как с равными.
А может быть, иногда как учитель по отношению к ученикам. И так каждый из нас. Я должен возбуждать их, организовывать, устремлять к цели, делать замечания по поводу совместной работы, по объединению и так далее. Таким образом возникают своеобразные ножницы. С одной стороны, я отношусь к товарищам как к великим и совершенным, соединенным между собой. С другой стороны, я отношусь к ним как к тем, кому могу указывать, подбадривать, кого я должен организовать, на кого могу влиять. Я должен быть готов двояко относиться к группе, и это не должно мне мешать. В духовной работе всегда возникает такая двойственность, но ни в коем случае одно не аннулирует другое. Есть время и для того, и для другого. Благодаря этому нужно научиться раздваиваться, смотреть несколько косо И тогда между этими двумя косыми направлениями вы найдете, как увидеть высшую систему. Из пятого урока Конгресса в Новосибирске 9 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Забота о мире. Новосибирский конгресс, урок 5. Вопрос. Как проявляется трепет перед Творцом в нашей работе с миром? Ответ. Трепет перед Творцом выражается в трепете перед миром. Сможем ли мы его исправить? Я действительно должен бояться, делаю ли я все, чтобы мир не только не страдал, хотя это является первоначальной стадией трепета, а пришел бы к Творцу легким путем. Ведь Творец абсолютно не заинтересован в том, чтобы кто-то страдал хотя бы мгновение, а страдание мира зависит только от того, как я буду вести его к Творцу. Я ответственен за это. Это постепенно будет проявляться перед нами как огромная миссия с большой ответственностью. Из пятого урока Конгресса в Новосибирске 9 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Ощутить в себе Творца. Новосибирский конгресс, урок 5. Вопрос. Осуществляя действия, направленные на раскрытие духовного, мы привлекаем в них Творца? Иными словами, мы поднимаем действия вверх или опускаем Творца вниз? Ответ. В духовном нет понятия «вверх» и «низ» в прямом смысле этих слов. Мы можем поделить их по качеству. Вверх – это более высокое качество, низ – более низкое. Я хочу быть соединен с Творцом во всех моих действиях. Хочу чувствовать, как Он изнутри управляет мной. Я хочу ощущать, что все мои мысли, чувства, решения исходят из Него. Он находится во мне, как рука, на которую надета перчатка куклы-кукловода. Что бы я ни делал, это Он. Но все зависит от того, насколько я раскрываю, что нет никого, кроме Него. Поэтому я прошу и стремлюсь к тому, чтобы раскрыть Его в себе. Тем не менее, я могу это сделать только тогда, когда нахожусь вместе с группой, потому что свойства отдачи невозможно раскрыть одному. Сам по себе я эгоист, индивидуалист, значит, я обязан быть вместе с группой, сливаться с ней. Я сливаюсь с группой, соединяюсь с товарищами, пытаюсь быть вместе с ними в одном желании, в одном устремлении. Я прошу через них за всех нас, поскольку не могу просить за себя, ведь это опять эгоизм. Я прошу за все человечество, чтобы Творец раскрылся в нас, и мы все вместе почувствовали Его, ощутили, как Он действует в нас, потому что таким образом я хочу увидеть, какую радость мы доставляем Ему. Это осуществляется по закону, конец действия заложен в изначальном замысле, ведь в духовном нет времени и последовательных действий. Есть статическое состояние, только относительно нас. Оно разворачивается так, чтобы мы осознали его постепенно. Мы обязаны осмыслить всю формулу мироздания от начала до конца, иначе она не сработает. Мы должны принять в ней посильное участие, ведь даже наше маленькое участие состоит из тех же 10 сферот по закону «общее» и «частное» равны. И поэтому мы обязаны прочувствовать себя, группу, человечество, Творца вместе, в общей картине, и закончить ее. Вопрос. Что такое радость Творца? Ответ. Радость Творца – это состояние, когда мы все вместе соединены. Слиты в нем мы наслаждаемся тем совершенством, которое он представляет. Из пятого урока Конгресса в Новосибирске 9 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Посмотреть со стороны Творца. Вопрос. Эгоизм – двигатель развития. Как мне осознать это? Ответ. Начни относиться к нему соответственно. Эгоизм помогает тебе, он – подмога напротив. Он раскрывается, чтобы ты обратил его в противоположность. И тогда он станет подмогой. Если правильно смотреть на вещи, жизнь перестанет казаться жестким противостоянием и непробиваемой стеной. Наоборот, ты все время играешь со своим эгоизмом и все время крутишь им. Вы с ним становитесь друзьями, и он уже знает, что так и надо. И вдруг за эгоизмом проявляется Творец. Оказывается, что он дергает за ниточки, и теперь он становится твоим партнером. Попробуй на все смотреть не только снизу вверх, но и сверху вниз, не со стороны творения, а со стороны Творца, как он должен сокращать себя, что должен посылать тебе и как именно. Допустим, ты получил что-то от него. Теперь ты смотришь снизу, как работать с этим, а кроме того, можешь взглянуть и с его точки зрения, наглядно представить, как он посылает тебе определенные условия, и они не сходят вниз, пока не складываются в ту ситуацию, в которой ты оказался. И что же теперь надо делать? Обратиться к нему снизу вверх, отнести все на его счет и с нетерпением приступить к учебе, выясняя, как выстроить вещи таким образом, чтобы усилить в себе осознание двух принципов. Первый – нет никого, кроме него. Второй – добрый, творящий добро. Вот что главное, ведь что бы Творец мне ни давал, каждый случай сводится именно к этому. И на это я должен быть устремлен постоянно. В итоге каждый раз моя реакция должна быть такой – поднимать два этих принципа со ступени на ступень, усиливать их еще и еще. Лишь для этого все и происходит. Разумеется, чтобы осуществить это, мне нужно поручительство, поддержка, свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, Ормакив, и вообще вся каббалистическая методика. Но так или иначе, все происходит лишь за тем, чтобы предоставить мне возможность приблизиться к раскрытию Творца, кроме которого ничего нет, который добр и творит добро. Из урока по статье «Мир» 14 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Оплата есть, когда ее нет. Если мы встали на духовный путь, то должны прикладывать усилия ради каждого шага. С другой стороны, большая часть человечества обретет духовный мир, что называется, за один прием. И обеспечим этот скачок именно мы, своим потом
и тяжелым трудом.
Что же нам за это будет? В лучшем случае удовлетворение от проделанной работы. Или просто ничего. Вот что значит быть царством священнослужителей и святым народом. Именно так Тора называет исполнителей этой миссии. Говоря иначе, мы все делаем в отдаче, которая и есть святость. Мы вкалываем без выходных. Мы сталкиваемся с неблагодарностью и сопротивлением. А в итоге все одним разом получат то, что стоило нам так дорого, и именно в них раскроется наибольший свет. Вопрос, ну как же так? 1% вкладывает всю душу, проходит максом, исправляет себя на отдачу, и вдруг остальные 99% легким движением забирают всю добычу? Ответ. Наше удовольствие прежде всего насладить Творца, причем так, чтобы Он о нас и не узнал. Вот что такое настоящая отдача, не ради награды. Я доставляю ему удовольствие, и ему неизвестно, от кого он это удовольствие получает. Он думает, что это пришло от кого-то другого. Ведь иначе, если мы оба, я и Творец, знаем, что удовольствие идет от меня, это уже платеж да такой, что больше не бывает. Вопрос, почему именно нас, Творец, как пинцетом выбрал из человечества на роль дающих? Ответ. Есть души, которые чувствуют, что обязаны реализовать себя в более прогрессивной форме по сравнению со всем человечеством.
Их продвижение
сопряжено с насущной необходимостью раскрыть Творца, тайну жизни, общую систему мироздания, сеть, связывающую всех воедино. Эта идея, это желание захватывает их и не дает покоя. Вопрос. Почему же на духовном пути нам достаются беды и проблемы? Ответ. Ты ищешь справедливости? Она есть, только она не соответствует твоему разумению. Справедливость в том, что я благодарю Творца за эту тяжелую работу, за возможность доставить ему удовольствие, о котором я даже не узнаю и которое он не отнесет на мой счет. Это и есть подлинная чистая дача. Вопрос. Но ведь остальные 99% в итоге обгонят нас на этом пути. Ответ. Верно. И я благодарен Творцу за эту особую роль, которая мне выпала. Я осуществил ее бескорыстно. И в этом вижу вознаграждение. Я вышел на такую ступень, когда отсутствие оплаты и есть платеж. Именно это наполняет меня. И называется это свет милосердия, свет Хасадим. Из урока по статье «Мир» 14 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Выше знание
равно
не ради себя. Вопрос. Мы должны руководствоваться тем, что видим должны использовать свои органы чувств и свое знание, свой разум. А с другой стороны, есть принцип подъема выше знания, посредством которого наука Каббала расширяет исследования. Как правильно переходить от собственного разумения к подъему над ним? Ответ. Весь высший мир лежит над нашим, нынешним знанием, иначе говоря, над эгоизмом. Таким образом, высшее знание значит не ради эгоизма. При этом мы покрываем разрыв между ступенями. Проявляя новую, всеобъемлющую сеть взаимосвязи, мы видим в ней основу всех законов природы. Природа словно бы покоится на этой сети, и мы начинаем различать частицы, поля, механизмы, которые приводят людей в действие. Мы проникаем в такие пласты, по сравнению с которыми атомы кажутся нам чем-то грубым. Перед нами распахиваются намерения, силы, что предваряют материю, активируют атомы, волны, световое излучение. В своем восприятии мы переходим намного ближе к началу и видим все в новом намерении, в отраженном свете Хасадим, над нашим нынешним разумением. Из урока по статье «Мир» 14 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
О фактах и мифах. Бааль Сулам. Мир. Не найдя никаких способов разрешить противоречия, люди пришли к общему предположению, что у Творца нет вовсе ни разума, ни чувства, ведь иначе он не допустил бы таких изъянов в мироздании и не был бы безжалостен к мучениям творений, и потому назвали его природой, которая управляет без разума и чувства. А значит, не на кого возмущаться, некому молиться и не перед кем оправдываться. Это изначальная, древнейшая концепция, хотя мы считаем ее новейшим достижением материализма. Проще всего относиться к миру как к данности, и именно таким был исконный подход человечества. Религии, верования и философские воззрения пришли позже, когда человек внутренне развился, стал более сложным и начал придумывать себе различные мифы. Ну а вначале люди видели просто природу и жили в ней, подобно животным, которые тоже ни во что не верят. Именно так мы и должны относиться к природе, руководствуясь только тем, что видим. Последующие концепции проистекали уже из несогласия с тем, что происходит в природе. Их изобретали в оправдании собственного протеста, потому все они ложны. На самом деле мы видим перед собой факты, которые не зависят от нашего отношения к ним. Однако человек придумывает себе отговорки, чтобы подсластить жизнь или потешить себя тщетной надеждой. Здравое отношение к жизни было продолжено в научном подходе. Везде мы наблюдаем действие четких и непреложных законов, жизнедеятельность систем, круговорот веществ в природе. И раз уж я вижу, что это так, не предлагайте мне измышления того или иного сорта. Передо мной истина, а добавки к ней у каждого свои, и полагаться на них нельзя. В добавках зарождается вера, а в фактах проявляется природа как таковая. Ну а далее этот подход продолжает наука Каббала, которая объясняет нам принципы восприятия реальности. Мы видим перед собой этот мир, а кроме того, говорит она, есть еще целая область под названием «высший мир», но не умозрительная, а поддающаяся научному изучению. Таким образом, Каббала принимает эстафету у традиционной науки и ведет дальнейшие исследования за гранью ее возможностей. С помощью Каббалы я продолжаю научные изыскания, развиваю новые инструменты восприятия, расширяя его диапазон и придерживаясь все того же принципа – руководствоваться тем, что вижу. Больше ничего нет, все остальное, включая религии, по сути, философия. Из урока по статье «Мир» 14 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Как топор в руке лесоруба. Из письма Бааль Сулама номер 1. Разница между злом и добром абсолютно неразличима. И у настоящих работников Творца появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители сосуда Творца, и Он уготовал их, и из уст Его вышли они. И это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. Однако пока что продолжается долгое и страшное изгнание, и главная беда в том, что когда человек видит раскрытие какого-либо неподобающего деяния, он падает со своей ступени и забывает, что подобен топору в руке лесоруба. Ведь думает, что он совершает это деяние и забывает о причиняющем все причины, и что все от него и нет никого другого, кто бы действовал в мире, кроме него. Хорошие события мы еще можем приписать Творцу, но за плохие поступки человек начинает грызть самого себя, сожалеть о своих действиях и раскаиваться о том, что с ним случилось. Ему тяжело отнести все это к Творцу, он переживает за свое прошлое, за свои неудачи, считая себя причиной каких-то неприятных происшествий или того, что он недостаточно продвинулся или что-то упустил. Только потом он может исправить эти свои ошибки и преступления относительно прошлого и превратить их в заслуги. А также и относительно настоящего и будущего. Если он считает что-то плохим, значит не относит это к Творцу, а приписывает другим причинам. Так устроено в высшем управлении, и если он думает, что существуют любые другие причины, кроме Творца, или он сам виноват в происходящем, это называется работой на чужих богов, идолопоклонством. Ведь человек нарушает самый первый закон. Нет никого, кроме него. И поэтому сходит с пути и уходит в сторону. Он уже не нацелен на цель творения, на раскрытие Творца, не находится в равновесии сил, приводящих его к истине. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы раскрыть частное высшее управление, приходящее от единственного управляющего в форме абсолютного добра. На любой момент в прошлом, настоящем и будущем, и на всех людей. Человеком называется та самая точка, из которой он устанавливает, что нет никого, кроме Творца, от которого исходит только добро. Эта точка, из которой человек так определяет характер высшего управления, постепенно вырастает до масштабов Творца. Именно в этом и заключается 125 ступеней нашего духовного роста. Из подготовки к уроку 16 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Если мы в матрице, то как связаться с ее создателем? Сообщение. Ученые не оставляют попыток выяснить, является ли наша Вселенная всего лишь подобием компьютерной симуляции, как в фильме «Матрица». Существует метод исследования, который, по их мнению, может это установить. Он основан на создании модели, которая фактически представляла бы собой такую программу, симуляцию. И путем сравнения некоторых характеристик этой искусственной программы с аналогичными характеристиками в реальной Вселенной, можно было бы определить, являемся ли мы продуктом программы симуляции. Если так, то стоит ли человечеству искать способы связи со своими создателями, нацелить на поиск других таких же симуляций, как наша Вселенная, как наш мир? Реплика. Каббала раскрывает программу создания нашего мира. Мы должны овладеть ею. И, изменяя себя по ней, раскрыть создателя этой программы, понять его замысел, причины и цели. И далее, после окончания исправления, то есть полного владения свойствами создателя программы, развиваться вне матрицы, в мире бесконечности, то есть неограниченных возможностей.
Радиоверсия.
Напоминание королевы. Как только нарушается единство народа в попытке ассимиляции, Творец отдаляется и скрывается от него, народ изгоняют или даже уничтожают. В своем духовном падении евреи забыли о том, что сердца правителей мира в руках Творца. Испанская королева напомнила им об этом. Отрывок из письма итальянского еврея, очевидца изгнания евреев из Испании в 1492 году. Королева Изабелла дала представителям иудеев ответ, похожий на высказывание царя Соломона. «Сердце короля в руках Творца, как потоки воды. Бог повернет его, куда он желает». И добавила от себя, «Неужели вы верите, что это приходит к вам от нас? Это Творец поместил ваше изгнание в сердце короля».
Радиоверсия.
Преодоление кризиса еврозоны худшее уже позади. Мнение председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея. Преодоление кризиса еврозоны худшее уже позади. Но, конечно, многое еще предстоит сделать. Введение единого механизма банковского надзора укрепит финансовый сектор и будет способствовать обеспечению стабильности и улучшению условий кредитования. Это по-настоящему единая система с разумным разделением труда между Европейским центральным банком и национальными властями. Это соглашение, является настоящей вехой в укреплении нашего экономического и валютного союза. Он будет способствовать большей стабильности, которая сама по себе является большим вкладом в нашу борьбу за экономический рост и рабочие места. На сегодняшний день наша задача наметить следующие шаги в направлении подлинного экономического и валютного союза. Реплика. Сейчас главное это тянуть время. Ведь решения нет, а само время как-то сработает. Руководителю надо понять, когда нечем уже руководить, приходится играть в соответствии с должностями. И чем положение отчаяний, тем бравость в голосе должна крепчать. Вы слушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 декабря 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.